Если вам объяснить эти правила игры, я уверена, что посещение выставки превратится в увлекательное путешествие.
Сейчас расскажем вам о том Рафаэле, которого на самом деле нет.
Предстает как тот самый повеса, над которым дышит смерть.
То есть разум столкнутся и с внутренней кухней мастерской Рафаэля, и с кухней реставраторов.
Предположить, что это такая удачная маркетинговая политика Рафаэля.
Вы слушаете подкаст «Talk about art» об искусстве, актуальных выставках и важных темах живой науки и истории искусства. На связи молодые историки искусства Регина Нехаева и Юля Карпенкова.
Надо сказать, что последние полтора месяца в музейной жизни Москвы все как-то замедлилось. Музеи закрылись, вместе с ними и все выставки. И хоть многие музеи пустили все силы на разработку различных онлайн-проектов, записывают подкасты, проводят круглые столы в Zoom и даже интерактивные онлайн-выставки делают, все-таки как-то обсудить нам было нечего. И уж не знаю, как вы, а я за последние месяцы просто безумно устала от всех этих бесконечных онлайн-активностей. И хочется просто хоть на что-то посмотреть вживую. А вот в Петербурге тем временем чуть ли не одно из самых важных событий уходящего года – открытие выставки, посвященной Рафаэлю Санти. Дело в том, что в этом году исполняется 500 лет со дня смерти Рафаэля. И к этой дате многие европейские музеи готовились так же тщательно, как к аналогичному юбилею Леонардо да Винчи в 2019 году. Первая выставка открылась еще в самом начале 2020 года в родном городе Рафаэля Урбино. Затем была еще очень большая выставка в Риме, куда свезли сразу много шедевров. И вот последняя в Эрмитаже открылась 9 декабря и будет открыта еще до 28 марта. О ней мы сегодня и поговорим.
На самом деле мы записываем этот подкаст в конце декабря 2020 года. И еще с Юлей мы сами не ездили на выставку. С выставкой мы познакомились предельно близко благодаря онлайн-экскурсиям и прочим активностям, которые проводил Эрмитаж. Все это в целом помогло нам хорошо понять, что же нас ждет на выставке, так что этот подкаст — своеобразная подготовка к ее посещению для нас и, очень надеемся, для вас тоже. На выставку мы попадем в январе и обязательно поделимся с вами своими уже живыми впечатлениями. А пока приступим к теме. Для начала хочется ответить на вопрос, почему вообще Рафаэль такая важная фигура, почему с таким размахом отмечали его юбилей, ну, насколько это вообще возможно говорить о размахе в 2020 году, и как вообще Рафаэль стал таким популярным. Для ответа на этот вопрос, наверное, стоит сказать, что пускай Рафаэль прожил всего 37 лет, он оказался очень плодотворным художником. Он создавал и живописные картины, и расписывал фресками палаты Папы Римского, и разрабатывал архитектурные проекты для знатных заказчиков, да еще и по его эскизам чего только не создавали, и шпалеры, и расписную посуду, и, кажется, даже форму для римской армии, если я не ошибаюсь. К тому же слава пришла к Рафаэлю еще при его жизни. Похоронили его не где бы там ни было, а в Пантеоне. И все его наследие тщательно охраняли, изучали и копировали. То есть его никак не назовешь художником, который был в какой-то момент абсолютно забыт. О нем всегда помнили на протяжении 5 веков после его смерти и много им восхищались. Рафаэля можно назвать вот тем мастером, который выработал, можно сказать, универсальную систему, на которой потом стали основываться академии художеств и академическое образование в сфере искусства. Основные принципы, которые были заложены Рафаэлем, это работа с натурой, а главное — ее идеализация. То есть художник всегда внимателен к реальности, но он ее улучшает, идеализирует форму, пропускает все через призму идеала античности. Вместо индивидуального образа рождается универсальный. На Рафаэля ориентировались многие живописцы следующих эпох. Кто-то сознательно ему подражал вплоть до 19 века, когда молодые художники потом уже начали искать новые пути для искусства.
А еще к этому хочется добавить, что Рафаэль за последние 500 лет стал фигурой по-настоящему легендарной. Его имя сейчас окружено огромным количеством мифов. Он в этом не уступает тому же Леонардо или Ван Гогу. И как-то уж совсем обойти стороной эти истории мы не смогли, потому что уж очень силен контраст между тем реальным Рафаэлем, которого изучают музейные работники, которому посвящают выставки, и тем Рафаэлем, который прочно закрепился в массовом сознании. Чтобы вы тоже ощутили этот контраст, сейчас расскажем вам о том Рафаэле, которого на самом деле нет. Ну или, скажем, о более молодом его варианте, который родился стараниями писателей XIX века.
Да, кстати, 19 век, мне кажется, тут совершенно не случайно, потому что именно в 19 веке, в эпоху романтизма, рождается вот та самая невероятная популярность Рафаэля, особенно в русской культуре. Самым знаковым его произведением тогда становится Сикстинская Мадонна, и ее репродукции висели у Толстого, у Достоевского, да и даже в царских покоях в Зимнем дворце. Так что для русской культуры Рафаэль тоже важное и особое явление. Но это была небольшая ремарочка, продолжай, пожалуйста, про миф.
Да, для иллюстрации той истории, которую я сейчас расскажу, можете открыть картину Доминика Энгра «Рафаэль и Форнарина», написанную в 1814 году. Там вы увидите Рафаэля, отвлекшегося от написания очередного шедевра, чтобы обнять свою возлюбленную, сидящую у него на коленях, запомнившуюся историей под именем Форнарина, что означает «дочь булочника». Началось все это мифотворчество еще с Джорджа Вазари, первого, можно сказать, искусствоведа, описавшего жизнь великих художников Возрождения. Он подсобрал различные слухи о Рафаэле и его распутном образе жизни и рассказал о некой возлюбленной, с которой был написан удивительной красоты портрет. Больше никаких особых подробностей Вазари не давал, а вот авторы XVIII и XIX веков уже докрутили историю, выставляя Форнарину то роковой женщиной, ставшей причиной ранней смерти Рафаэля, то его главной музой, позировавшей ему для Сикстинской Мадонны и нескольких портретов, и ставшей главной любовью его жизни. Истории эти все, конечно, очень красивые, но не подтверждаются никакими документами. Да и личная жизнь Рафаэля интересует исследователей гораздо меньше, чем его творческий путь. Поэтому сейчас, я надеюсь, что вы запомнили этот миф про Форнарину, запомнили, что это выдумка, и теперь захотите вместе с нами ответить на вопрос, а что же мы знаем о реальном Рафаэле?
И этот вопрос, мне кажется, очень актуальный. Вот прошло уже 500 лет со дня смерти этого художника, а мы до сих пор в массовой культуре повсеместно встречаем элементы вот этого сложившегося мифа о Рафаэле. Ну, например, недавно вышел фильм Кончаловского «Микеланджело». Там, конечно же, эпизодически появляется Рафаэль. Фильм невероятно красивый, он очень аккуратный вот во всех визуальных деталях, но для меня, как для историка искусства, он неоднозначный. И мне вот интересно, что даже в 2020 году Рафаэль в транскрипции Кончаловского предстает как тот самый повеса, над которым дышит смерть. То есть его образ стереотипно собран по Вазари и по воспоминаниям и мифам XIX века. И действительно, это показывает то, насколько вопрос, что мы знаем о Рафаэле, действительно, вот по-настоящему актуален в данный момент.
И на самом деле стоит сказать, что не только писатели в разные времена делали вот этот миф о Рафаэле, не только режиссеры, но и даже искусствоведы. Вот Регина просто случайно тут недавно нашла потрясающую книжку.
94-го года, к слову.
Да, 94-го года. И я просто хочу, чтобы она вот строчку хотя бы прочитала, чтобы показать, что вообще пишут.
Так, сейчас я прочитаю. «Мадонна Констабиле овеяна поэзией тонкой и неподражаемой свежести. Она единственна, неповторяема, как юность, как обаяние весенних цветов. В ней впервые выявляется, хотя еще не полно, но очень выразительно и тонко юный гений Рафаэля».
Ну, то есть это такая эссеистическая, совершенно фантазийная, вообще похожа на поэзию немножечко речь, которая вот об этом художнике плетет какую-то ткань.
Вязь. Да. О Рафаэле и миф о нем.
Вообще Эрмитаж открыто говорит, что выставка рассказывает не только о Рафаэле, но и об Эрмитаже, так как в основном выставлены там эрмитажные вещи, причем как шедевры, так и неизвестные, то, что хранилось в запасниках, а еще некоторые произведения из зарубежных музеев, которые когда-то хранились в этом музее. Привезли, правда, достаточно много. Например, в январе до выставки доберется прекрасная садовница из Лувра и станет таким настоящим гвоздем выставки. А любопытным экспонатом стала картина с интересным названием «Тагильская Мадонна». У нее нет точной атрибуции. Кто-то называет ее работой Рафаэля, видимо, в основном Тагильский музей. Другие склоняются к тому, что это все-таки его мастерская. Наверное, здесь интереснее вопрос, как вообще картина такого уровня из мастерской Рафаэля оказалась в Нижнем Тагиле. Ее обнаружили случайно в очень плохом состоянии на чердаке господского дома семьи Демидовых, которые были крупными промышленниками и коллекционировали зарубежное искусство. Благо, они часто бывали в Италии и, видимо, там эту картину и заполучили. После находки уже в 1924 году картину изучил известный искусствовед и реставратор Игорь Грабарь, который и сказал, что из 40 различных версий этой картины, выполненных в мастерской Рафаэля и разбросанных по всему миру, именно эту он считает подлинником, написанным самим мастером. Так что тут у нас классический детектив такой картины со сложной историей, хотя сейчас немногие согласятся с такой атрибуцией. На выставке советую вам сравнить Тагильскую Мадонну с такой же картиной из музея Канде, которая вызывает гораздо меньше сомнений в авторстве Рафаэля. А называется она «Мадонна с вуалью». Вообще, этот момент, наверное, стоит прояснить. Дело в том, что в эпоху Возрождения не было идеи создавать какие-то уникальные штучные вещи. Нормальной совершенно была немного другая практика. У крупных мастеров, вроде Рафаэля, были мастерские с подмастерьями. И мастер был, можно сказать, современными словами, больше похож на менеджера, который следит за качеством работы своих учеников.
И где надо, расписывается.
Это точно. Тициан, по крайней мере, такое практиковал.
И Рубенс потом.
И Рубенс. Многие работы мастерской крайне сложно атрибутировать, так как это были произведения коллективные. Мастер мог начать работу или написать подготовительный эскиз на картоне, который потом ученики тиражировали, повторяя за мастером в силу своих возможностей. Поэтому не стоит думать о Тагильской Мадонне как о какой-то подделке. Это именно продукт тот самый мастерской, созданный, вполне вероятно, под присмотром самого мастера.
Ну, я удивлена, что Грабарин насчитал 40 штук. Их интересно, где они вообще
там
совершенно?
Там чуть ли не 65 у него было изначально.
Ну, понимаете, да, какое количество производилось? Это прям мини-китайская фабрика.
Да-да-да. А вообще, я сейчас вот рассказала о таких звездах выставки, а Регина расскажет, как выставка организована в целом. Мне кажется, такой путеводитель краткий окажется очень полезен, так как изящно выразился Петровский, это умная выставка. Такой исследовательский проект, к которому нужно быть подготовленным.
Действительно, выставка «Линия Рафаэля в Эрмитаже» — это нетрадиционная выставка. В ней предмет не художник, не его наследие. Она посвящена действительно исследованию жизни, идей мастера и их воплощению в последующих эпохах. То есть она посвящена не личности Рафаэля, не столько его личному наследию, а Рафаэль представлен на самом деле на выставке всего парой рисунков и эрмитажными работами, и, может быть, надеемся, что в январе приедет прекрасная садовница картины из Лувра. На самом деле на выставке очень много произведений не принадлежат Рафаэлю, потому что выставка посвящена не самому художнику, а тому следу, который оставил Рафаэль в истории искусства. И исходя из этого, выставка сама по-особому построена. Мы как привыкли, мы приходим на выставку Репина, и вот его работы там от ранних к поздним, например. Это такая традиционная схема. Здесь же все немножечко иначе, поэтому, наверное, мой рассказ будет полезен тем, кто решил прийти на выставку. Первый зал посвящен работам Рафаэля и прижизненным работам его мастерской. Там вы найдете те самые рисунки и, возможно, прекрасную садовницу, которую мы очень надеемся, что привезут. В этом же зале находятся прекрасные эрмитажные фрески, которые были выполнены в мастерской Рафаэля. Они там находятся в процессе реставрации. Это уникальный случай, о котором мы расскажем немножечко подробнее позже.
Следующий небольшой зал посвящен произведениям, которые находятся непосредственно под влиянием Рафаэля. Они были созданы в его мастерской. Про практику мастерской Юля уже немножечко рассказала. И многие из них, такие как «Тагильская Мадонна», порой просто копируют произведения Рафаэля. А вот уже последующие залы посвящены интерпретации идей Рафаэля в искусстве последующих столетий. Так, в XVI веке раздел называется «Многоликий маньеризм», представленные ученики Рафаэля, такие как Джулио Романо, например, которые преобразовали его идеальные формы и добавили к ним собственного стиля или манеры, да, маньеризм. В XVII веке последователями Рафаэля можно назвать Пуссена, Ван Дейка, в XIX веке – Энгра. В самих разделах есть еще некоторая своя логика расположения картин. В правой стороне всех залов всегда висят художники, которые продолжали линию Рафаэля в таком классическом ключе. А на левых стенах художники, которые свободно интерпретировали наследие мастера. И как выразился куратор выставки Василий Успенский, это такие правые и левые последователи.
Это вот тот прекрасный момент, когда кураторы себе там что-то придумали красивое, да, подумали, о, вот как здесь будет здорово вот так вот это сделать, а посетители это не считывают. Ну, то есть вот эти вот тонкости, которые так забавляют создателей выставки и профессионалов, при этом ускользают от публики. Мне кажется, очень грустный пример как раз.
Ну, довольно сложно это объяснить. Действительно, выставка непростая, мне кажется.
А также на выставке помимо картин очень много графики. Прям очень много. Причем порой она экспонируется, ну, невероятно близко ко зрителю, что очень-очень приятно. Мы можем разглядеть все детали, что невероятный плюс в просмотре графических произведений. Столько графики на выставке на самом деле не случайность. Рафаэль во многом стал так популярен из-за растиражированности его картин. Их гравировали и распространяли очень активно в XVI веке. Он дружил с гравёрами. Возможно, действительно предположить, что это такая удачная маркетинговая политика Рафаэля. И выставка устроена будто бы своеобразная игра по поиску цитат из Рафаэля в произведениях разных эпох. Кураторы постоянно предлагают зрителю смотреть по сторонам, искать эти цитаты то на гравюрах, то на майолике или, например, на живописных произведениях. И это все очень непросто, но в тот же момент, если вам объяснить эти правила игры, я уверена, что посещение выставки превратится в увлекательное путешествие. Главное — настроиться на такое путешествие и, может быть, немножечко поменять свой взгляд от обычного такого эстетического восприятия, потому что эта выставка скорее про получение новых знаний и новой информации.
Да, про такое самостоятельное исследование, когда мы тоже как будто попадаем в архив и начинаем сравнивать сами какие-то вещи, спрятанные обычно, доступные только сотрудникам музея, а тут мы наконец-то тоже сами можем окунуться вот в эту научную среду, покопаться и действительно найти какие-то параллели. Но все-таки главной премьерой кураторы выставки называют 8 фресок, созданных учениками Рафаэля вскоре после смерти мастера, по его предварительным эскизам. Фрески украшали лоджию виллы Стати Матеи на Палатинском холме в Риме. Почему это сенсация, если это даже не Рафаэль, а лишь его школа? Дело в том, что эти фрески — это настоящее исследовательское открытие. С 2015 года ведется их реставрация, и фрески постепенно освобождаются от поздних записей после того, как исследователи сопоставили эскизы Рафаэля с сегодняшним состоянием фресок и поняли, что картинка-то совсем не та. Так и стало понятно, что первоначальные фрески прячутся под более поздними записями. Убрать эти верхние слои с фрески – процесс сложный и очень долгий. И сейчас на выставке как раз такая уникальная возможность увидеть этот долгий процесс реставрации. В нашем прошлом подкасте мы говорили, насколько это обычно закрытое для широкой аудитории дело. А тут вот можно увидеть, как фрески по-разному, на разных стадиях процесса реставрационного находятся. То есть какие-то еще не подвергались реставрации, другие в процессе раскрытия, и работа над третьими практически завершена, и мы можем видеть первоначальный замысел вот Рафаэля и его мастерской. Выставленные вместе, они позволяют продемонстрировать все основные фазы сложной работы по раскрытию подлинной живописи. И параллельно зрители еще могут сравнить их с оригинальными рисунками Рафаэля, привезенными из Британского музея и Альбертины. То есть разум столкнуться и с внутренней кухней мастерской Рафаэля, и с кухней реставраторов.
Для тех, кто после нашего подкаста заинтересовался выставкой, но не планирует посещать Петербург, очень советую несколько бесед кураторов выставки, посвященных этой проблематике, которую вы можете найти на YouTube-канале Эрмитажа. Они, мне кажется, очень интересные и такие довольно полные. И в концепцию выставки вообще заложена идея диалога. Диалога Рафаэля с его последователями и диалога двух кураторов, которые ведут эти беседы. И на самом деле даже ведут диалог непосредственно на выставке. Лекций этих записано очень много, так что, посмотрев их, можно действительно заочно, очень близко познакомиться с самой выставкой. Наверное, у этого подкаста не может быть какого-то логичного заключения. Мы сами еще не съездили на выставку. Но я уверена, что многих из вас может смутить вопрос того, что на выставку не привезли, скажем так, громких шедевров. Там всего две картины Рафаэля будет, если привезут садовницу, и какие-то фрески, и графика, и еще она очень сложная, какой-то диалог художников, диалог Рафаэля с последователями и прочее. Но на самом деле я призываю вас искренне сходить на эту выставку, потому что она действительно необычная, она умная, и она очень сложная, и она требовала от кураторов огромного багажа знаний. Представьте, что вам предстоит работа. Перебрать архивы, огромные архивы и фонды Эрмитажа на поиск вот этих вот аналогий и цитат. Мне так повезло, что не так давно на конференции в Эрмитаже я познакомилась с Зоей Владимировной Купцовой, прекрасным куратором этой выставки, и она делала доклад аналогичный вот таких вот влияний среди картин, которые даже не опубликованы и хранятся в фондах в Эрмитаже, только влияние не Рафаэля, а Микеланджело. И тогда я поняла, насколько сложная, огромная и действительно исследовательская эта работа. Поэтому эта выставка, возможно, она непростая, но я уверена, что если вы ее посетите, она поможет вам по-новому взглянуть на то, как устроены художественные выставки. Это не обязательно поместить что-то в пространстве и развесить красивые картинки, это еще очень сложный исследовательский процесс.
Да, то есть это разговор не как раньше было, просто о художнике, выставка рассказать о художнике, а это способ поговорить о исследовательской работе, о музее, о реставрации, в общем, огромное количество тем может быть спрятано в одной выставке, стоит только на них обратить внимание.